«Не видели ли вы часом поблизости, — выдавил он, — четырех конных, вооруженных? Один высокий, усатый, в разукрашенной куртке, один небольшой, с коростами на морде». «Были такие, — неожиданно проговорил плебан. — Вчера вон вольницы подле церкви. Как раз на ангела Господня звонили. О, свирепыми выглядели они рубаками, четверо, воистину наездники апокалипсиса». «Я знала! — крикнул осипшим, сорванным от плача голосом Гризельда, уставившись на Рейнована взглядом, которого не постыдился бы и Василиск. — Знала, едва тебя увидела, негодяй! Это из-за тебя, из-за твоих грешков и делишек!» «Второй фон Беляу!» — Вальпаддер с ехидством подчеркнул титул фон. «Тоже благородный! Только для разнообразия знаток пиявок и клестиров!» «Негодяй! Негодяй!» — все громче кричала Гризельда. «Кто бы ни были убийцы отца этих детей, они по твоему следу прибыли. Одно только несчастье из-за тебя. Завсегда брату от тебя один только стыд да позор и заботы. Ты чего сюда заявился? Наследством запахло, ворон! Убирайся! Убирайся вон из моего дома!» Рейнован с величайшим трудом усмирил дрожащие руки, но не произнес ни слова. Он аж кипел внутренне от бешенства и негодования, еле сдерживался, чтобы не бросить всей этой дервой кодли в лицо все, что думает об их семейке, которая могла разыгрывать из себя господ только благодаря деньгам Петерлина, которые им приносила валяльня. Но сдержался. Петерлин был мертв. Лежал убитый с венгерскими дукатами на глазах в светлице собственного дома в поселке, в окружении коптящих свечей на настиле, покрытом красным сукном. Петерлин был мертв. Совершенно неуместны, отвратительны были ругательства и обвинения здесь, рядом с его телом. Отвратительна была сама мысль об этом. Кроме того, Рейнован боялся, что стоит только ему открыть рот, и он разрыдается. Он вышел, не проронив ни слова. Траур и подавленность висели над всем бальбиновским поселком. Было пусто и тихо. Слуги куда-то скрылись, понимая, что скорбящим родственникам не следует попадаться на глаза. Не лаяли даже собаки, их вообще не было видно. Кроме... Он протер все еще залитые слезами глаза. Сидящий между конюшней и баней черный Бритон не был привидением и исчезать не собирался. Рейнован быстро пересек двор, вошел в сарай со стороны тележной. Прошел вдоль корыта для коров, постройка была одновременно и конюшней, и хлевом, дошел до перегородок для лошадей. В углу выгородки, которую сейчас занимала лошадь Петерлина, сидел на корточках среди развороченной соломы и ковырял ножом глинобитный пол Урбан Горн. «Того, что ты ищешь, здесь нет», — сказал Рейнован, удивляясь собственному спокойствию. Походило на то, что своими словами он не захватил Горна врасплох. Тот, поднимаясь, смотрел Рейновану в глаза. «Правда?» «Правда». Рейнован вытащил из кармана недогоревший кусочек листа, небрежно бросил его на глинобитный пол. Горн по-прежнему не вставал. «Кто убил Петерлина?» — шагнул к нему Рейнован. «Кунс Аулок и его банда по приказу Стерчей? Господина Барта из Карчина тоже прикончили они? Что тебя с ними связывает, Горн? Зачем ты явился сюда, в Бальбиново, спустя едва полдня после смерти моего брата? Откуда знаешь о его тайнике? Зачем ищешь в нем документы, сгоревшие в Повоевицах? И что это были за документы?»
«Беги отсюда, Рейнмар», — сказал Урбан Горн, растягивая слова. «Беги отсюда, если тебе жизнь дорога. Не жди даже, пока похоронят брата. «Сначала ты ответишь мне на вопрос. Начни с самого главного. Что связывает тебя с этим убийством? Что связывает с кунцем Аулоком? Не вздумай лгать».
«И не подумаю», — ответил Горн, не опуская глаз.
«Не лгать, не отвечать. Для твоего же блага, кстати. Возможно, тебя это удивит, но такова истина».
«Я заставлю тебя отвечать», — сказал Рейнован, делая шаг вперед и извлекая кинжал. «Я заставлю тебя, Горн, если понадобится силой».
О том, что Горн свистнул, свидетельствовало только то, что он сложил губы. Звук слышен не был, но только Рейновану, потому что в следующий момент что-то с чудовищной силой ударило его в грудь. Он рухнул на пол, придавленный тяжестью открыл глаза только для того, чтобы увидеть у самого носа оскал черного Британа Вильзевула. Слюна собаки капала ему на лицо, запах вызывал тошноту. Зловещее горловое урчание парализовало страхом. В поле зрения появился Урбан Горн, прячущий за пазуху обгоревшую бумагу.
«Ни к чему ты меня не можешь принудить, парень». Горн поправил на голове шаперон. «Ты просто выслушаешь то, что я скажу по доброй воле. Более того, по доброте. Вельзевул, не шевелиться!»
Вельзевул не пошевелился, хотя видно было, что желание шевелиться у него было велико.
«По доброте», — повторил Горн, — «я тебе советую, Рейнован, беги! Исчезни! Послушай совета каноника Бесса, а я голову дам на отсечение, что он тебе кое-что посоветовал, порекомендовал, как выпутаться из положения, в которое ты вляпался. Не отмахивайся, парень, от указаний и советов таких людей, как каноник Бесс. Вельзевул, не двигаться. А что касается твоего брата, — продолжал Урбан Горн, — мне ужасно неприятно. Ты даже понятия не имеешь, как. Ну, бывай. И береги себя». Когда Рейнован открыл глаза, зажмуренные перед почти касающейся лица мордой Вельзевула, в конюшне уже не было ни собаки, ни Горна. Притулившийся у могилы брата Рейнован корчился и трясся от страха, сыпал вокруг себя соль, смешанную с пеплом орешника, и дрожащим голосом твердил заклинание, все меньше веря в его силу. Кидаю соль, мне нипочем ночная тьма, ни мор, ни страхи не страшны, ни демоны ночные, кидаю соль». Смесь немецкого, латыни и польского. Чудовища клубились и буйствовали во мраке. Хоть и понимал, что рискует и теряет время, тем не менее он дождался похорон брата. Не дал, несмотря на потуги невестки и ее родни, отговорить себя провести ночь рядом с упокоившимся. Принял участие в заупокойной службе, выслушал мессу. Стоял рядом со всеми, когда в присутствии рыдающей Гризельды, плебаны и немногочисленной похоронной процессии Петерлина опустили в могилу на кладбище за стародавним ванвольницким храмом. И только тогда уехал. То есть сделал вид, будто уехал. Когда опустилась ночь, Рейнован поспешил на кладбище. Уложил на свежей могиле волшебные предметы, набранные, о диво, без особых сложностей. Самая старая часть ванвольницкого акрополя прилегала к вымытому речкой Яру. Земля там немного осыпалась, поэтому доступ к древним захоронениям трудностей не составил. В магический арсенал Рейнована вошли даже гвоздь из гроба и фаланга трупа. Однако не могла ни фаланга трупа, ни сорванный у кладбищенской ограды борец, шалфей и невянник, ни заклинание, которое он шептал над идеограммой, выцарапанной на могиле кривым гвоздем из гроба, ничем помочь.
Дух Петерлина, вопреки заверениям магических книг, не вознесся в эфирном виде над могилой, не заговорил, не подал знака. «Если б здесь были мои книги», — подумал Рейнован, расстроенный и обескураженный многочисленными неудачными попытками. «Если б у меня были Лемегетон или Некрономикон, венецианский хрусталь, немного мандрагоры, если бы у меня была реторта и удалось дистиллировать немного эликсира, если бы...» Увы, гримуары, хрусталь, мандрагора и реторта были далеко, во лестнице. Либо, что более вероятно, в руках инквизиции. Из-за горизонта быстро надвигалась гроза, раскаты грома, сопровождаемые розблесками неба, были все ближе. Ветер утих, воздух сделался мертвым и тяжким, как саван. Близилась полночь. И тогда началось. Очередная молния осветила церковь. Рейнован с изумлением увидел, что колокольня кишит ползающими вверх и вниз паукообразными существами. У него на глазах несколько кладбищенских крестов зашевелились и наклонились. Одна из дальних могил сильно взбухла. Из тьмы над яром долетел треск разламываемых гробовых досок. Потом послышалось громкое чавканье, а затем вой. Когда он снова принялся сыпать вокруг себя соль, руки тряслись у него словно в лихорадке, а губы с трудом удавалось заставить пробормотать заклинание. Наиболее сильное движение пришлось над яром в самой старой, заросшей ольховником части кладбища. Того, что там происходило, Рейнован, к счастью, не видел. Даже молнии не выхватывали из мрака ничего, кроме размытых форм и силуэтов. Однако очень сильное ощущение поставлял слух. Разбушевавшаяся среди старых могил компания топала, рычала, выла, свистела, ругалась и вдобавок клацала и скрежетала зубами. «Вирфе Сальце!» Какая-то женщина тонко и спазматически хохотала. Какой-то баритон под аккомпанемент дикого хохота остальных язвительно пародировал литургию мессы. Кто-то дубасил по барабану. Из мрака появился скелет. Немного покружил, потом присел на могилу, да так и сидел, обхватив опущенный на грудь череп костяными руками. Вскоре рядом с ним уселось существо с огромными ступнями, и тут же принялось их бешено чесать, при этом охая и постановая. Задумчивый скелет не обращал на него внимания. Мимо проплелся мухомор на паучьих ногах. За ним вскоре приковыляло что-то похожее на пеликана, но вместо перьев покрытое чешуей, причем клюв пеликана был полон обломков зубов. На соседнюю могилу запрыгнула огромная лягушка, и было там еще что-то. Что-то, что Рейн-Иван мог поклясться, неотрывно наблюдало за ним. Оно было совершенно скрыто во мраке, невидимо даже при вспышке молнии, но внимательный взгляд выхватывал из тьмы глазища, светящиеся, как гнилушки, и длинные зубы. «Вирфе Сальце!» Он сыпанул перед собой остатки соли. «Вирфе Сальце!» Неожиданно его внимание привлекло медленно двигающееся светлое пятно. Рейнован следил за ним, ожидая очередной молнии. Когда та сверкнула, он, к своему изумлению, увидел девушку в белой просторной женской рубахе, срывающую и складывающую в корзину огромную кладбищенскую крапиву. Девушка его тоже заметила. Подошла, правда, не сразу, поставила корзину, не обратив никакого внимания ни на скорбящий скелет, ни на кошмарное творение, чешущее между пальцами огромных ступней. «Ради удовольствия?» — спросила она. «Или по чувству долга?» «По чувству долга!» — он переборол страх и понял, о чем его спрашивают. «Брат! Брата у меня убили. Он здесь лежит». «Ага», — она откинула со лба волосы. «А я здесь, видишь, крапиву собираю». «Чтобы сшить рубахи», — вздохнул он, немного помолчав. «Для братьев, заколдованных в лебедей?» Она долго молчала, потом сказала: «Странный ты. Крапива пойдет на полотно, а как же? На рубашку. Только не для братьев, у меня братьев нет, а если бы были, я бы никогда не позволила им надеть такие рубашки». Она гортанно засмеялась, видя его мину.
«Чего ради ты с ним вообще болтаешь, Лиза?» — проговорила то зубастая, невидимая в темноте. «Какой смысл? Утром пройдет дождь, размоет соль, тогда ему голову отгрызут». «Это непорядок», — проговорил, не поднимая черепа, скорбный скелет. «Непорядок».
«Конечно же, непорядок», — подтвердила названная Лизой девушка. «Он же Толедо, один из нас. А нас уже мало осталось».
«Он хотел поговорить с мертвяком», — пояснил появившийся словно ниоткуда карлик с торчащими из-под верхней губы зубами. Он был пузат, как арбуз, голый живот торчал из-под слишком короткой истрепанной камзельки. «С мертвяком хотел поболтать», — повторил карлик. «С братом, который туточки лежит похороненный. Хотел получить ответ на вопросы, но не получил».
«Значит, надо помочь», — сказала Элиза.
«Конечно», — сказал скелет. «Само собой, брекекек», — сказала лягушка.
Сверкнула молния, прогрохотал гром, сорвался ветер, зашумел в траве, поднял и закружил сухие листья. Элиза спокойно переступила через насыпанную соль, сильно толкнула Рейн Ивана в грудь. Он упал на могилу, ударился затылком о крест. В глазах сверкнуло, потом потемнело, потом разгорелось опять, но на сей раз это была молния. Земля под спиной покачнулась и закружилась. Заплясали, затанцевали тени. Два круга, попеременно вращающиеся в противоположные стороны около могилы Петерлина.
«Барбела! Геката! Хильда! Магноматер! Великая Матерь! Эйя! Эйя!»
Земля под ним закачалась и наклонилась так круто, что Рейн Ивану пришлось поскорее раскинуть руки, чтобы не скатиться и не упасть. Ноги тщетно искали опоры, однако он не падал. В уши ввинчивались звуки, пение, в глаза врывались видения.
«Вени, вени, венитас, неме мори, фасиас, хирса, хирса, назаза! Триллеривос, триллеривос, триллеривос!»
«Ацумус», — говорит Персиваль, опускаясь на колени перед Граалем. «Ацумус», — повторяет Моисей, сгорбившись под тяжестью скрижалей, которые он несет с горы Синай. «Ацумус», — говорит Иисус, сгибаясь под грузом креста. «Ацумус», — в один голос повторяют рыцари, собравшиеся за столом. «Ацумус, ацумус, мы здесь, Господи, собрались во имя Твое». Эхо разносится по замку, как гулкий гром, как отзвук далекой грозы, как грохот тарана о городские ворота, и медленно замирает в темных коридорах. «Приидет странник», — говорит молодая девушка с лисьим лицом и кругами вокруг глаз в венке из вербы и клевера. «Кто-то уходит, кто-то приходит.